Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Что делать, если не нравится церковь? Почему возникают конфликты с церковью? Как их решать? Поговорим об этом прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вот у нас такая тема, и для этой темы я пригласил большого во всех смыслах специалиста, пастора Евангелической Лютеранской Церкви Ингерия, старшего научного сотрудника Центра политических исследований Дмитрия Розетта. Дмитрий, привет.
Добрый день.
Да, в общем, попробуем на эту непростую тему сегодня поразмышлять, друзья, и с разных сторон зайти на эту тему. Со стороны, как говорил один мой друг, со стороны черного хода и парадного. Да? Парадный имеется в виду, когда, через который приходят люди не церковные, черные, которым часто пользуются люди церковные, чтобы, да, так сказать, всяческие дела делать. Итак, друзья, как вы думаете, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, почему может не нравиться церковь? Вот почему церковь не нравится людям. Начну я с небольшой цитаты Альфреда де Мюссе, который удивительно в данном случае, так сказать, льет воду на мельницу церковную. «Насмехаться над славой, религией, любовью, над всем в мире – это большое утешение для тех, кто не знает, что делать», – считал Альфред де Мюссе. Вот, значит, я хотел бы начать вот сюда. Я смотрю, у тебя уже есть свои комментарии к этой цитате, нет?
Ну, цинизм – это вообще дело такое увлекательное, затягивающее, я бы сказал.
Да, ну, ты же понимаешь, что циником можно быть и в лагере церковном, и в лагере нецерковном, да, и церковные циники – это еще те.
То есть... Что ты мне рассказываешь, сам таким был долго.
Вот видишь. Так вот, слушай, давай зайдем, знаешь, с двух сторон, я как уже сказал, с парадного входа и с черного, так вот с парадного входа, если мы зайдем, почему церковь не нравится людям не церковным, что может оттолкнуть человека, который впервые туда пришел, как ты думаешь?
Ну, давайте так, я, во-первых, не думаю, что церковь не нравится всем нецерковным людям. Во-вторых, я не думаю, что есть какая-то одна причина их неприязни. Все-таки люди разные, и обобщать здесь довольно сложно. Ну, попробуем так немножко рассортировать. С одной стороны, важно понимать, что вот в понимании христиан есть объективная причина. То есть церковь не нравится людям неверующим, даже не воцерковленным, именно неверующим, да, безбожным. Именно потому, что она не может и не должна им нравиться. Господь говорил, ненавидели меня, будут ненавидеть и вас, да, гнали меня, будут гнать и вас. Поэтому с этой точки зрения, если церковь действительно церковь, если церковь действительно сообщество христиан, то она должна вызывать по отношению к себе именно такие чувства.
И вопрос быть. Сразу, почему она вызывает такие чувства? Что такого?
Вот. Дело в том, что в отличие от, да, вопреки распространенному представлению о христианстве, христианство это не попытка как бы удовлетворить внутренние запросы человека, как бы дать ответы на вот какие-то его там вопросы, нужды и так далее. Это скорее попытка показать человеку, что он не может обрести настоящую жизнь, если он не перестанет вообще быть таким, каким он есть сейчас. То есть переход настолько резкий и мощный, что Писание описывает его либо как новое рождение, либо как новое творение. И поэтому изначальная весть, которую человек получает, если внимательно читает Писание, заключается как раз в том, что без покаяния и веры тебе от этого никакой пользы не будет. Да? То есть у тебя все плохо, у тебя серьезная проблема. Такой диагноз просто вот смертельный изначально ставится, очень неприятно. И поэтому, когда человек неверующий, то есть в состоянии вот этой проблемы, в состоянии проблем отношения с Богом приходит в церковь, по идее, на него со всех сторон, да, из каждого угла вот этот диагноз должен выливаться. Ну, как апостол Павел пишет, да, что вот человек приходит, если в церкви там пророчествуют или как-то еще там дарами духа пользуются, сейчас не будем вдаваться во все эти нюансы, но идея такая, да, что этот человек всеми обличается, всеми судится, тайны сердца открываются, и он там кается перед Богом. То есть вот это идеальная ситуация, когда человек приходит в церковь и находит там не что-то приятное для себя, не что-то хорошее для себя, а как раз то, что однозначно ставит его в положение осужденного, обреченного, мертвого человека, который срочно нуждается в спасении и исцелении. То есть примерно так же, как вы приходите к врачу на такой вот регулярный осмотр, он говорит, у вас тут рак в четвертой стадии. Вот ощущение должно быть именно такое, многосшибательное, просто убийственное в определенном смысле. И поэтому для человека неверующего пребывание в церкви как минимум должно быть неприятно, потому что для него Писание повернуто прежде всего стороной закона, стороной осуждения. Mm-hmm. Если человек приходит в церковь, ему там хорошо и приятно, и при этом он неверующий, верующим быть не собирается, и в Бога не верит, возникает ряд вопросов.
Ну, такое же бывает. Слушай, я с таким случался.
Ну, это как бы система ломается либо со стороны человека, то есть он пребывает в каком-то вот виртуальном мире без соприкосновения с реальностью, такое бывает, либо он попал в церковь, которая тоже находится вне соприкосновения с духовной реальностью и живет в каком-то вот псевдохристианском мире, абсолютно стремясь к каким-то другим ценностям. Ну, вот примерно так. Поэтому, с одной стороны, да, причина объективна. С точки зрения Писания, настоящее христианство, оно однозначно непонятно, неприемлемо и даже оскорбительно для неверующего человека. Господь говорил о том, что он камень преткновения, скала соблазна, да, кто, значит, об него споткнется, разобьется, на кого он упадет, того раздавит. Любая попытка удалить соблазн, Евангелие, как Павел об этом говорит, да, она закончится тем, что христианство перестанет быть христианством. Мы обязаны представлять законы Евангелия так, как они есть на самом деле. Поэтому вот эти вот попытки создать церковь, которая была бы приятна и приемлема для каждого среднего человека, который подает церковь, то, что называется словом «user-friendly», сейчас об этом не очень говорят, но я вот еще застал время, когда вот это понятие «user-friendly churches», оно было на слуху, и об этом постоянно говорили, хотя вообще тема, она скорее 20 века, чем 21-го. Ну, собственно, это и были 90-е годы. И, как говорил Честертон, да, не пытайтесь лишить верблюда горба, иначе вы можете лишить его верблюдности. Вот здесь как раз такая ситуация, что пытаясь убрать из церкви то, что оскорбляет и обижает неверующих людей, мы, в общем, сделаем ее приятной для них, но она перестанет быть церковью с очень большой вероятностью. С другой стороны, если мы как бы живем в реальном мире, если мы общаемся с реальными людьми, совершенно не секрет, что церковь, христианская жизнь в мире окружена каким-то кучей стереотипов каких-то, кучей предрассудков, предубеждений. Поэтому в основном, когда люди не любят церковь или испытывают какую-то враждебность к церкви, к сожалению, это происходит не из-за того, из-за чего они должны бы испытывать к ней враждебность. Да? То есть гонят христиан не за Христа, а именно вот за то, что церковь как институт, как некая земная организация, людям по разным причинам неприятна. И, в общем, довольно мало изменилось в этом отношении с тех пор, как во времена Римской империи христиан убивали за каким-то вымышленным предлогом, да, или когда там ходили какие-то легенды, что христиане там поклоняются каким-то трупам, там непонятно чем занимаются. Такие мифы, они были и в советское время, и в каких-то вот западных странах, и в древней истории, и сейчас существуют. Другое дело, что раньше за это сажали, еще раньше за это убивали, сейчас люди просто вот в церковь не ходят по этой причине и призывают церковь закрыть. То есть, к счастью, насилие стало несколько меньше. Но, в общем, такие вот мифологические какие-то страшилки вокруг церкви, они существуют всегда. И огромное количество людей в это верят, наверное, потому что... Ну, потому же, почему они верят в масонский заговор, или в рептилоидов, или там, в атлантов, или во что-то еще. Люди любят верить в теории заговора, а церковь, в силу того, что она такая непонятная, она живет какой-то таинственной, обособленной жизнью, она просто вот напрашивается на то, чтобы быть кандидатом в качестве таких вот, ну, условно говоря, масонов, да, то есть людей, которые там какие-то заговоры плетут и дергают за ниточки, которые со стороны не видно. Вот. Но, опять же, важно понимать, что во многих случаях и симпатии людей к церкви, а я говорил, что не все неверующие антипатичны, испытывают антипатию, не антипатии людей к церкви, зачастую не имеют вообще ничего общего с сутью церкви. То есть это симпатии и антипатии, обусловленные либо какими-то мифами, либо относящиеся к неким абсолютно вторичным моментам в жизни церкви, пускай даже объективным, но абсолютно вторичным, к сути отношений не имеющим. И в этом смысле, ну, раз уж мы говорим о Библии, раз уж как бы у нас христианское, не как бы, раз уж у нас христианское радио, Павел об этом совершенно, апостол Павел совершенно замечательно писал. Правда, он писал, конечно, в конкретном контексте, но мысль, она применима и к тому, о чем мы говорим. Он говорил, у людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я поныне угождал людям, то был бы рабом Христовым. То есть, он, конечно, говорил не о традициях, он говорил именно о проповеди Евангелия, но, в сущности, я тоже эту тему затронул, поэтому здесь мысль Павла вполне уместна. Да? То есть, если бы мы стремились угождать людям, или если мы стремимся в настоящем времени продолжно угождать людям, тогда мы перестаем быть рабами Христовыми. То есть, нельзя усидеть на двух стульях, надо что-то выбирать.
Ну, видишь... Просто я сталкивался с тем, что максимальная недружелюбность, скажем, церковной общины, она оправдывается именно тем, что мы не должны людям угождать. Да? То есть это такая в другую крайность. Не обязательно, то есть церковь, в принципе, не... Я, кстати, другой термин слышал, не user-friendly, а вот юзабельность. Да? Типа вот ничего не понятно, она такая юзабельная, даже понятная. Да? То есть вот человек пришел и должен все понимать. Да?
Я думаю, что здесь есть определенная путаница в терминах, и вообще как бы вот это свойственно нашему мирозданию. У нас как-то вот раньше четко разделяемые понятия, они перестали быть четко разделяемыми. А когда я говорю о том, что мы не должны угождать людям, я не говорю, что мы не должны их любить, или тем более, что мы их должны ненавидеть. Я имею в виду, что цель угодить людям, сделать так, чтобы им было хорошо, не является нашим приоритетом. То есть, если мы можем это сделать, не поступившись своей природой и тем, во что мы верим, замечательно, давайте сделаем. То есть, например, я не вижу причин, почему в церковном здании, где проповедуется истина Евангелия, должны быть грязные сортиры, извиняюсь. То есть, как бы вот, если людей там запах выгоняет из церкви, то ну, это плохо, так не должно быть. То есть, если мы на все это дело там махнули рукой, и нас вообще не заботит, что люди об этом думают, ну, это какой-то бред. Сивые кобылы, а вот если, допустим, люди не хотят слышать о грехе, мы не можем им об этом не говорить. И в этом смысле нам должно быть абсолютно все равно, чего они хотят. Не хотят, тем более, что все-таки в первую очередь церковные проповеди, они адресованы людям верующим, да, во втором уже людям неверующим. Но даже когда мы евангелизируем, да, не люблю это слово, благовествуем, все равно мы обязаны говорить о грехе, потому что без понятия греха нет понятия благодати и Евангелия. И, собственно, я слышал истории, они такие довольно известные. МакАртур об этом очень любил писать в свое время, хотя мы с ним богословски в разных лагерях, но, тем не менее, он такой как раз вот в этом смысле суровый человек. Был, по крайней мере, на то время. Вот. И он как раз рассказывал истории про людей, которые приезжали в какое-то новое место, видели, что в церквях какой-то активной жизни нет. Они начинали проводить социологические опросы среди жителей города, типа, вот что бы вы хотели слышать в проповеди, что бы вы не хотели слышать в проповеди, что вам интересно, какие цветочки должны быть на окнах. Потом по этим лекалам выстраивали церковь, и люди туда вроде как приходили. Я, честно говоря, не уверен, что это очень успешный метод, но он или там некоторые другие люди пишут, что да, так работало. Но это все к церкви не имеет никакого отношения. А если вдобавок люди ради того, чтобы привлечь людей в церковь, отказываются говорить им о тех вещах, которые говорит Писание, просто вот как бы табуируют то, что Писание считает принципиально важным, ну, тогда они просто предают, собственно, церковь. Это уже не церковь, а вертеп разбойников.
Вот у нас есть уже вариант, почему церковь может не нравиться. Александр написал, когда церковь живет по своим правилам и канонам, а не по Божьему слову, считает Александр.
Ну, наверное, но я просто сделал оговорку. В этом случае она должна отпугивать людей, которые знают, что такое жить по Божьему слову, и для которых это принципиально важно. То есть, да, действительно, если человек верующий, христианин, приходит в церкви, видит, что там творится какое-то вот беззаконие абсолютно, да, там не пропоет слово, но его, по идее, должно вот оттуда как-то вытащить. Как вот есть такая легенда, очень красивая, о том, что однажды евангелист Иоанн оказался в одной бане с еретиком Киринфом и выскочил оттуда со словами, что сейчас потолок на него обрушится и меня может тоже придавить. Вот. Опять же, тут есть много всяких нюансов, не означает, что если человек верующий попадает в церковь, которая только называется церковью, он обязан просто оттуда бежать. Если у него есть возможность и способность, наверное, ему стоит попытаться как-то повлиять на ситуацию, хотя бы людям сказать, что вы занимаетесь не своим делом, но, по крайней мере, здесь оправдано то, что человек не хочет стать частью того, что там происходит вот в нынешнем состоянии. Вот. Но для людей неверующих зачастую как раз вот когда церковь не проповедует Божье Слово, это идеальный вариант. С ней приходят, и там колокола звенят, иконы висят, какие-то бородатые мужики в халатах там бродят в алтаре, да, духовные песни поют. Вообще все хорошо, такое благорастворение воздухов вообще вокруг. А, ну, собственно, что плохого-то? Я как бы вот при церкви нормально, духовный человек. Вот слово «духовность» как раз об этом. Я его терпеть не могу, но оно как раз вот... Чем отличается духовность христианства? Вот этим, потому что христианства нет. Такие вот абстрактные интеллигентские сопли какие-то по этому поводу.
Угу. Чарли Шетт писал, не то плохо, что в церкви полно пустых скамеек, а то, что скамейки заполнены пустыми людьми. Вот если немножко отталкиваться от этой цитаты, ты сталкивался вообще, как пастор церкви, с критическим отношением к церкви самих верующих? Какие у них бывают претензии к церкви?
Понятно, сталкивался. Но опять же, да, любые обобщения, они плохи, поэтому здесь важно провести какую-то границу. Вообще надо понимать, что когда человек приходит в церковь, опять же, вопреки... распространенному мнению, у него мозги не отключаются, он не теряет способность критически мыслить. Если человек, находящийся в церкви, не способен критически мыслить, обычно это проблема не того, что церковь его отучила это делать, а то, что церковь его не научила, а он не умел и раньше. Вот. Не знаю, насколько церковь там, обязана учить его критически мыслить. Я думаю, что в определенном смысле в наше время должна, но как бы вот... Не всегда, наверное, получается. Но в церкви много людей критически мыслящих. В хорошем смысле. Критических не в том плане, что они все критикуют, а в том смысле, что они...
Отсеивают информацию.
Да-да-да. То есть, как-то вот они добро и зло для себя определяют, границы проводят. Вот. И, соответственно, многие верующие, они не только не закрывают глаза на проблемы, которые в церкви есть, они видят их гораздо лучше, чем люди вот со стороны. И поэтому, когда... Допустим, какой-то человек рассказывает там, мне про проблемы моей общины или моей церкви, или церкви христианской в целом, или какой-то другой конфессии, ну, собственно, ничего нового он мне сказать не может. Я сам и многие прихожане отлично все эти вещи знают и понимают. Тут вопрос скорее в другом. Вот если человек видит и понимает все эти вещи, он остается в церкви, почему он там остается? Почему он не уходит, почему он как-то что-то вот не меняет в своей жизни и жизни окружающих. Это на самом деле самое интересное, потому что я вот часто сталкиваюсь с отношением такого рода, что да, все плохо, все нехорошо, мне все не нравится, но лучше ничего нет, поэтому я здесь вот...
Да, есть такое.
И мне не нравится...
Или даже не так, что не лучше ничего нет, а он говорит, ну, как бы... Не факт, что я найду лучше или там, может быть, хуже.
Да? Вот, да, лично меня не устраивает такое отношение, мне оно не нравится. Вот, потому что, ну, отчасти потому, что я верю, что живая, здоровая церковь в мире есть, и поэтому поиски не безнадежны. Дело даже не в этом. Просто когда человек рассуждает, ну, не нравится, не нравится, он автоматически ставит себя в позицию такого стороннего наблюдателя. Вот он сидит, скрестив руки на пузике, и оценивает то, что там вокруг него происходит. Вот. Если человек способен критически мыслить и видеть, что в церкви происходит, то, в общем, я бы ожидал, наверное, от него желания каким-то образом поучаствовать в решении этих проблем, хотя бы на уровне того, чтобы сказать об этих проблемах или молиться об этих проблемах. Ну, если его там не подпускают, допустим, к каким-то вот ручным физическим делам, то хотя бы вот на уровне неравнодушия и попыток как-то людей образумить, или когда люди не слушают, хотя бы молитва за это дело. Вот. В значительной степени мне гораздо ближе ситуация какая, когда человек попадает в церковь. Ну, чаще всего люди попадают туда довольно случайно. Мало кто из людей, впервые приходящие в церковь, действительно понимает какие-то богословские нюансы, что-то еще. Вот как-то так сложилось. Значит, он оказался в этой церкви. И нужно какое-то время, прежде чем он способен будет трезво оценивать то, что там происходит. И рано или поздно ему надо будет трезво оценить и ответить для себя на какие-то библейские вопросы, и понять, почему он именно здесь, а не где-то еще. Это все необходимо для нормальной, здоровой христианской жизни. Но очень важно, чтобы человек, попав вот в эту среду, он воспринимал себя как часть семьи. А в любой семье есть проблема. Да, то есть они всегда есть. Там есть какие-то вот терки, трения, недопонимания. Мы все люди, мы все грешные люди. И поэтому, ну, вести себя по-подростковому, да, там, мама не купила мне новый компьютер, там, хлопнул дверью, пошел, значит, там, гулять, ну, это инфантильное абсолютно такое вот поведение, нехорошее, подростковое. То есть то, о чем мы, собственно, вот говорим, когда говорим о проблемах подросткового периода, если мы говорим о взрослых нормальных людях, то и должны быть какие-то взрослые нормальные адекватные способы вот эти вещи решать, о них говорить и пытаться что-то сделать. Но бывают серьезные проблемы, я абсолютно не хочу скрывать. Поэтому да, я, конечно, сталкиваюсь с критическим отношением. Другое дело, что критическое отношение к критическому отношению рознь. Да? Вопрос, чем оно вызвано. Вот. Церковь – это люди. Они грешны, они несовершенны. Причем, опять, может, для кого-то это новость, но несовершенны и служители, и прихожане. Если на тебя возлагают руки и благословляют тебя, ну, или там рукополагают тебя в служители, это не избавляет тебя от там, кучи проблем, которые у тебя есть, от твоего прошлого, не наделяет тебя какими-то чудотворными способностями. Вот, уж тем более не делает тебя совершенным и безгрешным. Вот, поэтому сценарии возможны точно такие же, как в любом человеческом сообществе. В семье, в больнице, в шахматном клубе, там, как угодно. Вот заходите в больницу, там больные ведут себя как больные. Да, они там брюзжат, они там толкаются в очереди, они там что-то не то делают. Врачи иногда неадекватно себя как-то ведут, пахнет там не очень хорошо. Еще какие-то вещи. И мы, собственно, к этому готовы, потому что мы ожидаем, что вот мы приходим в церковь, в больницу, и там больные люди. А мы просто не всегда отдаем себе отчет в том, что церковь – это такая вот духовная больница. Да, приходят духовно больные люди. Они ведут себя зачастую как больные до тех пор, пока не вылечатся. Ну вот дай бог, чтобы и больные духовно вели себя более-менее адекватно, и, так сказать, люди, которые поставлены врачами, сами, опять же, будучи больными, врачи же тоже болеют, да, вот. Собственно, люди, которые поставлены служить, чтобы они тоже как-то адекватно себя вели и, в общем, не хамили людям, которые приходили. Ну, всякое бывает. Вот. И я
хуже, просто... хуже нет лечить врача, конечно, это да.
Ну, врачи сами не любят лечиться, другой вопрос. Я просто хочу очень подчеркнуть важную, на мой взгляд, мысль. Я абсолютно не хочу сказать, что церкви надо... Я категорически против этой мысли. Что церкви надо больше прощать, потому что это церковь. На мой взгляд, когда церковь ведет себя нехорошо, это хуже, чем когда также ведет себя не церковная организация. Я просто хочу сказать, что в силу того, что в церкви тоже грешные люди, им свойственны, к сожалению, все те вот гадости, которые свойственны многим другим людям. Другое дело, что у них есть средства, чтобы с ними бороться, и мы не всегда хорошо ими пользуемся. Вот. Нужно понимать, что не становится все в церкви вот как по волшебству хорошо, человек пришел, переступил порог и сразу стал ангелом с крыльями и без. Вот. И второе, очень важно понимать, что если ты пришел в церковь именно не как захожанин, не как гость, а вот именно, ну, раз мы говорим о воцерковленных людях, да, вот о членах церкви, как иногда говорят, то он именно часть церкви, а не клиент. Да, то есть он не пришел, чтобы за вот какую-то, так сказать, материальную или нематериальную лепту получить взамен духовные услуги. То есть это не клиентоориентированная какая-то организация. Это именно... Библия воспринимается именно как семья, как тело, как вот группа людей, которые вместе живут, вместе умирают, вместе страдают, вместе радуются. И вот именно так надо воспринимать. И поэтому... Сам процесс воцерковления – это не процесс формального членства получения, это не процесс, так сказать, вот, нахождения места на скамейке, это не процесс соблюдения каких-то правил, это именно процесс врастания в какую-то жизнь, которая там происходит. Вот. И поэтому, наверное, человек должен задать себе вопрос на каком-то этапе. Вот он пришел, и он, ну, на мой взгляд, первый вопрос должен быть: вот ты пришел, ты увидел, проповедуется ли в церкви здравое Божье слово, и совершается ли там таинство согласно Божьему установлению. Если да, то второй вопрос: вот жизнь, которая в церкви происходит, можешь ли ты сознательно, разумно быть ее частью? Да? И опять же, важно понимать, что, как сказал один человек, мудрый, имени его не знаю, если ты совершенно в церкви по эту сторону небес не существует, но если ты такую найдешь, не присоединяйся к ней, иначе ты все испортишь. Вот. Собственно, вот если ты нашел церковь, которая лучше, чем ты, может быть, это как раз причина к ней не присоединяться, иначе там все станет хуже с твоим участием. Если нашел церковь, вот именно та, с которой ты можешь жить, то ты туда приходишь с отношением и ощущением, что ты можешь и хочешь поучаствовать в решении тех проблем, которые там неизбежно будут. Ты принимаешь на себя вот весь груз ответственности за то, что там происходит. За конкретных людей, за богослужение, за какие-то вот дела, которые там происходят, за здание, которое там ветшает, и которое требует денег на то, чтобы удержать. Это все вот комплекс тех вещей, которые ты принимаешь на себя, когда туда приходишь. Но главный вопрос, опять же, это твои отношения с Богом и есть ли в этой церкви здравая проповедь Евангелия. Все остальное уже вторично. Но приходить туда для того, чтобы сидеть на скамейке, так сказать, решать, тут все хорошо или тут все плохо, типа, у вас все мне не понравилось, 2 года просидел, перестал нравиться, пошел в другое место. Но это как-то вот...
Ну, я таких пилигримов-то видел предостаточно.
Наверное, но я не хочу говорить о них. То есть, в данном случае, в общем, я считаю, что это неправильное отношение. Я надеюсь, что они ее изменят. Я не хочу их там как-то осуждать, это, в общем, их разборки с Богом. Я просто говорю, что вот если мы говорим о отношениях к церкви, так к ней подходить нельзя. Это неправильно. Это как раз вот тот момент, когда ты заранее закладываешь такой мину замедленного действия в свои отношения с церковью. Если ты вот не... Ну, как вот опять, два человека вступают в брак. Да, там, хочешь ли ты взять эту женщину в жену? Хочу. То есть ты принимаешь ее всю, со всеми недостатками, со всеми там тараканами, зная, что она в будущем может заболеть, располнеть, там еще что-то такое. И ты сам тоже, она тебя берет, понимая, что ты тоже в будущем как-то изменишься. То есть ты в каком-то мере, да, берешь кота в мешке, но ты готов это делать, и ты говоришь, да, я, значит, готов быть верным, хранить верность там, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, до тех пор, пока смерть не разлучит нас временно. Вот с церковью это похожее отношение, да. Я хочу быть частью этой церкви, я хочу исповедовать учение, которое, вот, которое меня научили. Да поможет мне Бог, да, я хочу остаться верным тому, что я считаю истиной, и сделать так, чтобы церковь была лучше, и сама была такой, как она себя позиционирует. Мне кажется, это нормально. И мне даже странно, что люди так не мыслят, но я понимаю, что многие так не мыслят. Просто мне кажется, это очень неестественный способ отношения к церкви, когда люди относятся не так. Может быть, я идеалист, я не знаю.
Это хороший идеализм. Ольга написала нам комментарии, отвечая на вопрос, вот почему люди, значит, людям может не нравиться церковь. Разные бывают случаи. Если пришел в первый раз и многое отталкивает, то, конечно, надо задуматься, сходить ли туда. А если ходил 10 лет, а потом начинается то, что это не устраивает, то, наверное, надо было на себя посмотреть, а не на церковь. Мы же из семьи не уходим при появлении проблем. Тут как бы каждый выбирает, к сожалению, свое. Как раз сейчас слишком легкое отношение, да, и в том числе и к браку бывает.
Бывает, да. Ну, опять же, здесь не свести все к каким-то вот двум
пунктам. Сейчас я еще один комментарий ее прочитаю, и тогда вот ты прокомментируешь. Я более 20 лет в одной церкви, и в основном проблемы с закостенелыми христианами, которые по большей части просто качают права, написала Оля.
Ну, я не буду комментировать второй комментарий, потому что я не знаю ни церковь, ни... Ну, я только могу поверить на слово Ольге, которая так пишет. Если так, это печаль. Вот. И как бы я очень рад, если вы не закостенели в другую сторону. Да? То есть проблема не в том, что вы закостенели по-разному, а в том, что вы живы, а они вот не очень живы. То есть тогда это, наверное, лучшая ситуация. Хотя было бы здорово, что никто не закостенел, но все равно. Я не думаю, что все можно свести к каким-то простым наборам правил, там, пришел, вот увидел это, ушел. Бывает по-разному. То есть в моей жизни тоже была история, когда я вот ушел из некая община, да, церковь, где я достаточно долго был, и вернулся обратно в лоно лютеранской церкви. Это был 2000 год, довольно давняя история, очень печальная по-своему. То есть мне знакома ситуация, когда ты не можешь оставаться в некой церкви по каким-то вот серьезным причинам. И я понимаю, что в такой ситуации бывает не просто принять решение, и можно совершить ошибку, опять же. То есть я допускаю вполне, что человек может поторопиться или там поступить как-то неправильно, такое тоже бывает. Но, опять же, да, вот вы приходите в церковь, и, конечно, прежде всего смотреть, как я уже сказал, надо на вот главные вещи, на то, является ли церковь церковью с библейской точки зрения. То есть проповедуется ли там слово, совершается ли там таинство. Вот, а потом вы смотрите, как она живет, да, то есть насколько вот это важно. Вообще, конечно, людей, на мой взгляд, больше всего отталкивает, когда церковь транслирует ощущение, что вы здесь нам совсем не нужны. То есть я очень часто, к сожалению, может быть, даже больше, чем вот с чем-либо другим в церквях евангельских, ну, не только евангельских, но евангельские просто как-то обиднее, когда это происходит, сталкиваюсь с тем, что ты приходишь, причем ситуация, допустим, вот некая церковь приглашает меня в качестве там лектора или проповедника или кого-то еще, вот сейчас больше лектора, раньше проповедником бывало, я приезжаю раньше, захожу в церковь, и там какие-то, значит, там молодежь бродит, значит, там какой-то хор репетирует. Я сажусь на скамейку, и всем вот просто параллельно. То есть, такое ощущение, как будто там вот, ну, движение воздуха произошло. То есть, как будто человека там рядом нет. Ну, дело даже не в том, что меня пригласили. Ладно, я приехал с конкретной целью, то, что я зачем приехал, я сделаю. Но это мне что-то говорит вот о церкви, которая там есть. Я там как прихожанин потенциальный не нужен никому. Я никому не интересен. Есть вещи, которые неявно такие вещи транслируют, да, там, опять же, грязь какая-то, да, вот, равнодушие людей, какая-то непонятная структура. Когда ты попадаешь в церковь, я не знаю, ну, вот, элементарно, там, непонятно, где туалет церкви находится, и там приходится спрашивать у людей, потому что, ну, вот, как-то для тебя это не сделать. То есть, какой-то уровень юзабильности, он все-таки должен быть, не в духовном смысле, а в чисто физическом. То есть, людям должно быть в церкви уютно, там должно быть, если это возможно, тепло, светло. Опять, я понимаю, да, вот христиане собирались в катакомбах, христиане собирались там, где попало. Вот и есть вещи важные и неуменьшаемые, да, неснижаемые. То есть вот ради них можно собираться где угодно, хоть там в хлеву с навозом. И это абсолютно нормально. Там в лесу на поляне, там посреди зимы, там в 30 градусов мороза. Вообще не вопрос. Но если Господь нас благословил зданием, там, центральным отоплением, светом, если мы находимся в таком месте, куда люди заходят просто посмотреть, что там происходит, то относиться к этому вот как вещам неважным плохо, потому что благословение, на то и благословение, чтобы мы им пользовались с благодарностью и делились ими с другими людьми. Вот, поэтому эти вещи надо разводить по степени важности и значимости, но говорить, что наше отношение к людям, которые переступают порог нашей церкви, вообще не важно, но это неправильно, это бред. Ну, иначе получается, что мы живем двойной жизнью. С одной стороны, бегаем по улицам в поисках людей, которые хотят с нами поговорить о Боге, а когда сами люди приходят, мы им говорим, вы нам тут вообще не сдались, зачем вы нам тут нужны такие. И потом помнить, о чем пишет, допустим, святой апостол Иаков, который говорит о том, что нехорошо, когда в церковь приходит человек в какой-то грязной одежде, и вы начинаете на него косо смотреть. Да, это называется двоедушие, да, там, двоемыслие. Или там сейчас вылетело из головы слово, которое он использует. Ну, вот,
лицеприятие. Вы проявляете лицеприятие.
То есть это грех. Писание называет его конкретно грехом. Так нельзя. Вот. Если мы делим людей на своих и чужих, это очень нехорошо. А я сталкивался с ситуацией, когда ты приходишь в церковь, тебя по каким-то формальным признакам познают, что ты свой, и с тобой нормально общаются. А человек, который с тобой пришел, он из другой церкви или он вообще неверующий. И вот ощущение очень четкое, что он здесь не нужен, вообще лучше бы ты не приходил. То есть, как бы ты нам здесь не интересен. Это очень обидно. Не за меня, меня отприняли, а вот за этого человека очень обидно. Нехорошо. Вот, поэтому, да, если церковь негостеприимна, это печально. И причем, опять же, гостеприимство – это еще одна вещь, о которой писание постоянно говорит.
Да, да. Страноприимство, гостеприимство.
Да, да. То есть, причем апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит о том, что рабу Господню должно быть солиться, быть приветливым, как приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротно ставить противников. То есть даже если в церковь приходят там атеисты, какие-то люди неверующие, может быть, там даже под мухой, вот, ну, мы не должны им позволять делать все, что они хотят, это нормально, но при этом быть приветливыми, оставаться в рамках каких-то вот общепринятых правил, может быть, даже сверх того, мы должны. Если человек приходит там какой-то вот нам неприятный лично, но в чем-то нуждается, прежде всего в том, чтобы услышать о Боге, нам необходимо ему об этом рассказать, тогда это будет нормальная церковь. Мне так кажется.
Да, Оля написала, почему так говорю, пережила и разделение церкви, и свержение пастора, так было свержение власти. Понимаю по прошествии времени, что надо смотреть только на Христа и на себя, и на многое закрывать глаза, как Бог нам прощает недостатки, так и мы должны прощать.
Ну, опять же, это такое очень обширное заявление, то есть я бы сказал, что есть ситуация, когда как раз смотреть не только на Бога, на себя, на других людей, и нужно обличать людей в тех грехах, которые они совершают. Потому что если люди рядом грешат, а ты стоишь, молчишь, ничего не говоришь, ты виновен в том, что они делают, ты соучастник. И, допустим, если церковь совершила какой-то нехороший моральный поступок, допустим, свергли пастора, которого не надо было свергать, то рано или поздно церковь должна покаяться в этом факте. Если ты был частью этого процесса, ты лично должен в этом покаяться. Вот. Это все не настолько вот просто однолинейно, потому что ситуации бывают очень разные, и внешне похожие ситуации, да, вот там, эта церковь свергла пастора, эта церковь свергла пастора, причина может быть совсем разная, диаметрально противоположная. Так вот, абстрактно говорить нельзя. Еще раз, да, я надеюсь и верю, что вот в случае с Ольгой все как раз было в порядке хорошо, и решение Ольги нравственно и христиански оправдано. Никоим образом не хочу ее ни в чем осуждать, просто говорю о том, что опыт Ольги может быть не всегда применим в жизни других людей. То есть там могут быть ситуации немножко другие. Просто сказать, что вот я в этой ситуации поступил так, а ты поступил иначе, поэтому я Д'Артаньян, а ты нехороший человек, не получится, так не работает.
Слушай, ну давай ближе к причинению добра.
Давай.
И давай попробуем посмотреть, что же делать, если не нравится церковь. Как понять вообще, куда двигаться-то?
Ну, я уже говорил, что мне не очень нравится слово «нравится» в этом смысле. Такая оценочная очень категория. Вот.
Ну, скажи, да, вот такой у тебя... Ну, мы можем назвать это духовным кризисом, да, кризис в взаимоотношениях с церковью, с конкретной общиной и так далее. То есть, вот, скажем, такая ситуация, кризисная ситуация по отношению к христианской общине, в которой ты находишься.
Ну, давай так. Я бы сказал, вопрос, который надо для себя решить, когда возникает проблема... Ну, вообще, всегда ли проблема в отношениях с церковью – это проблема в отношениях с Богом? Да. И я бы сказал, что ответ «никогда» и ответ «всегда» в обоих случаях неправилен. Да? То есть, это вещи не обязательно сочетаемые. То есть, у тебя может быть проблема с церковью именно потому, что у тебя нет проблем с Богом. А у тебя могут быть проблемы с церковью, потому что у тебя проблемы с Богом. Потому что грешный человек. Соответственно, прежде чем вообще что-то делать, куда-то метаться, вот, какие-то решения принимать, надо понять, в чем суть проблема. Если на самом деле проблема в том, что ты в грехе живешь, или ты совершил какие-то недостойные поступки, или ты чего-то не понимаешь, соответственно, вот тебе прежде всего надо разобраться в отношениях с Богом. Это вот та же самая история про соринку и бревно. Да? То есть научись вытаскивать соринку, бревно у себя, сможешь вытащить соринку у другого. И на мой взгляд, вот в этой ситуации, наверное, торопиться куда-то убегать как раз не надо. То есть, надо разобраться. Даже если проблема в том, что в церкви все плохо, я думаю, что просто вот взять, собраться, уйти, ну, это никогда не поздно, это всегда можно сделать. То есть, ну, вряд ли тебе там угрожают смертью или там побьют камнями, ну, как-то вот что-то такое совсем кризисное произойдет. Бывает ситуация, когда на самом деле, ну, вот ситуация настолько, что тебя просто вот крышу сносят, то есть ты уже просто не в состоянии оставаться здоровым человеком в этой среде. Ну, тогда бывает, что просто как уже самоспасение, ты просто покидаешь территорию. Так бывает. Я абсолютно вот как бы не склонен не считай себя вправе осуждать людей, которые выбрали духовное здоровье в такой ситуации. Вот. Но если есть какая-то минимальная возможность, то есть не нужно принять хладнокровное решение, вот, в том смысле, что вот нам что-то не понравилось, вот до сих пор нравилось, сегодня не понравилось, взял, ушел. А, наверное, все-таки стоит попробовать об этом хотя бы сказать. Хотя бы какое-то время об этом помолиться, там, попытаться что-то сделать. А, потому что, ну, действительно, я сейчас сталкиваюсь с тем, что люди там приходят и рассказывают, вот он плохой, он что-то не так делает. Ну, вот я сильно подозреваю, что если задать вопрос, а вот сколько ты молился за этого человека, сколько ты пытался наладить с ним отношения и как-то вот решать, ответ будет нисколько. То есть люди регистрируют какие-то вещи по отношению к ним происходящие, как что-то постороннее. То есть вот пока все нравится и хорошо, замечательно, что-то не понравилось, взял, ушел. Вот такие свободные отношения в церковью, они меня очень смущают. Вот. Не к тому, что человек должен быть крепостным в церкви, а к тому, что все-таки ну, должна быть какая-то мера обязательств взаимных и церкви по отношению к человеку, и человек по отношению к церкви. И нельзя просто так вот крутануться и свалить. Вот, поэтому, да, кризис, безусловно, бывает. Но надо понять, что когда мы говорим о духовном кризисе, все-таки мы говорим о людях верующих. Да? То есть мы уже глубоко в этой среде. В Писании сказано, если Господу угодно пути человека, он врагов его примиряет с ним. То есть если тебя глубоко обидели, оскорбили, там, совершили что-то неподобающее. Все-таки мы говорим о отношениях между верующими людьми, или, по крайней мере, людей, которых мы ну, как-то вот долгое время считали верующими. Поэтому пока есть какая-то надежда на покаяние, примирение, пока вот, ну, абсолютно все точки не расставлены, я думаю, что торопиться с какими-то радикальными решениями не стоит. Вот. Но если для этого нет каких-то вот абсолютно однозначных показаний, то есть когда просто надо спасать либо свою физическую жизнь, либо душевное здоровье. Вот. А, собственно, инструменты для этого, они... Ну, какие инструменты? Покаяние и вера, а что тут можно еще придумать? Да? Слово и таинство, исповедь. То есть, если мы говорим о людях, ну, вот, в отношениях с Богом – покаяние и вера, в отношениях с людям – покаяние и прощение. То есть, ты исповедуешь свои грехи, ты прощаешь человеку его грехи. Да? Все-таки, опять же, в Писании есть очень четко прописанное... схема, если хотите, да, сценарий решения проблем личного порядка. Если согрешит против тебя брат твой, иди обличи его наедине. Если послушает, приобрел брат. Не послушает, возьми с собой еще двоих-троих. Не для того, чтобы его запинать, а для того, чтобы они могли как-то вот оценить ситуацию и сказать, кто прав, кто не прав. Их не послушает, их послушает, приобрел брата. Не послушает, скажи церкви. Вот если церкви не послушают, да будьте как язычник и мытарь, то есть как человек, которому надо Евангелие проповедовать, потому что он таким образом показывает, что он вообще неверующий. Но цель такая, да, обрести брата, да, восстановить отношения, да, не разругаться и расплеваться на уровне формальных признаков. Да. Вот мы сейчас пройдем все этот сценарий до конца и с спокойной совестью дадим тебе пинок под зад и сделаем вид, что это никогда здесь не было. А я такие вещи знаю, да, когда люди воспринимают это именно как формальные галочки поставили, потом совесть чиста и спокойна. Нет. А именно задача приобрести брата. И когда вот конфликты личного характера, это имеет прямое отношение к Матфею 18 главе. То есть никак иначе. Вот, поэтому это вопрос целеполагания, вопрос того, к чему мы в конечном итоге стремимся. То есть важно помнить, опять же, что церковь – это Божий инструмент для изменения нас. Да, это не полигон, не песочек, в котором мы можем резвиться, подгоняя ее под самих себя. И поэтому важно быть открытым. Ну, какие-то банальные вещи говорю, ну, я даже не знаю. Ну, наверное.
Не, ну, ты знаешь, мне кажется, банальные вещи, они при этом не перестают быть истиной.
Наверное. Ну, нужно быть открытым к тому, что Бог хочет тебе сказать вот через все вот эти вещи. Искать, я не имею в виду откровение тебе какое-то послать, а напомнить тебе о том, о чем читал в Писании. Обратить внимание на то, о чем ты забыл. Потому что в кризисные моменты, если ты действительно отдаешь себе отчет происходящему, ты верен Богу, ты в первую очередь берешь свое записание, открываешь его, и вдруг понимаешь, что там есть какие-то моменты, о которых ты забыл благополучно. И они как-то ставят ситуацию в немножко другой свет. Ну, конечно, надо предпринять все мыслимые попытки. И самому попробовать, и совета спросить, да, и вот обратиться к коллективному разуму церкви. Вот. Если эта церковь не какая-то вот такая самостийная, где пастор, царь и бог, и где только он все решает, и есть какая-то вышестоящая церковная инстанция, то можно попробовать как-то вот привлечь их для решения проблемы, если в рамках конфессии это происходит. Но в любом случае какие-то шаги, мне кажется, надо предпринять, потому что, ну, если ты можешь просто взять и так отрясти прах с ног не дома, в который ты случайно зашел в гости, а дома, в котором ты был частью и родным человеком, и тебя там кормили телом и кровью Христа, и там пропускали тебе грехи, и проповедовали тебе Божье Слово, если ты после этого просто взял, повернулся, захлопнул дверью и сказал: «А ну, у вас всех, чумана оба ваши дома», может быть, ты никогда там на самом деле и не был частью. То есть это вот... Ну, опять, я не хочу транслировать свои чувства на других, но вот, допустим, когда я уходил из церкви, где я был там почти 10 лет, в той или иной степени, это было вот реально вырыванием какого-то куска из своей жизни, очень болезненным, серьезным. И, в общем, не могу сказать, что до сих пор я как-то вот абсолютно спокойно об этом думаю, то есть какие-то чувства, мысли по этому поводу до сих пор есть. Поэтому, да... Это не может и не должно быть легко. И присоединяться не может, не должно быть легко. В смысле, опять же, это должно быть легко в формальном смысле. То есть не надо ставить человеку препятствия. Но не должно быть легко в смысле такой вот легкости, поверхностности решения. Типа, давай-ка я схожу замуж там, да, вот из этой серии. То есть присоединение к церкви – это серьезное решение. Оно должно быть серьезным и продуманным, но церковь не должна ставить каких-то искусственных барьеров и препятствий на этом пути. И уходить то же самое. То есть не надо держать человека за штаны, там, приколачивать его к скамейке, чем угодно. Не надо там пугать его вечными проклятиями. Ну, наоборот, надо молиться, чтобы он вернулся, если вы считаете, что он на пути в погибель. Но при этом самое главное – не довести до ситуации, когда человек уходит. И отлучение от церкви – это абсолютно какой-то вот крайний сценарий. Не надо им разбрасываться налево и направо. То есть церковь, которая отлучает людей там, с регулярностью гильотины, просто вот она работает, как комбайн какой-то там, отлучая людей, мне кажется, это не церковь, а Майдан какой-то духовный просто.
Скажи-ка, вот, скажем, я понимаю, что это целая, наверное, тема для целого эфира, но буквально за минуту сможешь объяснить, что такое все-таки в твоем понимании осознанное христианство, что значит быть христианином? Вот в конкретной христианской общине.
Я скажу так, слово «осознанность» испорчено, да, угу. Поэтому скажем «сознательное» или «разумное» христианство.
Сознательное, да.
Не будем как-то вот издеваться над этим. Быть христианином значит искренне верить, что ты грешник, чью вину и наказание взял на себя Бог, Сын, Сын Божий Иисус Христос. Верить в Евангелие, попросту говоря, это значит быть христианином. Все остальное – это прилагательно. Традиции хороши до тех пор, пока они не противоречат или не заменяют собой Евангелие. Но выбирать что-то только ради традиции не стоит. То есть, прежде всего, искать надо проповедь слова, совершение таинств. Все остальное вторично.
Хочу, значит, в завершение нашего разговора о церкви и о том, как справляться с проблемами взаимоотношений церкви, перевести отрывок из послания апостола Павла к Римлянам, 12 главы, 4 стиха. «Ибо как тело наше состоит из многих членов, хотя и не все имеют одно и то же назначение, так и все мы, хотя и нас множество, единое тело Христово, в котором все члены связаны друг с другом. Разные дары получили мы от Бога по благодати Его. Тот, кто обладает пророческим даром, пусть пользуется им согласно своей вере. Тот, кто имеет дар служения другим, пусть посвятит себя этому служению. Кто обладает даром наставничества, пусть посвятит себя наставничеству. Кто обладает даром приносить другим утешение, пусть утешает. Кто обладает даром делиться, пусть сделает это бескорыстно. Тот, кто обладает даром руководить другими, пусть сделает это с усердием и прилежанием. Кто одарен стремлением к милосердию, пусть сделает это с радостью. Пусть будет искренней ваша любовь. Будьте непримиримы ко злу и стремитесь к добру». Мне кажется, прям простая инструкция для каждого христианина, как я могу быть полезным в своей церкви. На самом деле, очень-очень простой сценарий, когда ты можешь служить другим людям, значит, ты нужен этой общине. Когда у тебя уже нет возможности служить, ну, может быть, стоит молиться о том, чтобы найти другую общину. Но это только в тех случаях, когда ты исчерпал все аргументы, и в том числе духовные молитвенные аргументы. И это очень важно. Сегодня был с нами пастор церкви Дмитрий Розет. Большое спасибо, Дмитрий. Большое спасибо, друзья, за ваши комментарии и за ваше участие. И ждем вас каждую пятницу в 12:00 по московскому времени передачи программы «Б». И да благословит вас Господь. До свидания.
Богом.